Радио «Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Послесловие к Рижскому саммиту Восточного партнерства. Кандидат на пост президента США Марк Рубио. Другой взгляд на американскую внешнюю политику. Картель «Лос Солос» – наркотики на службе боливарианской революции. И через 40 лет после подписания Хельсинских соглашений. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Послесловие к Рижскому саммиту Восточного партнерства. Политические оценки итогов встречи разноречивы. От того, что достигнут серьезный прогресс, до пессимизма. Она окончилась ничем. Собеседники нашего корреспондента Ирины Петерс – политологи, общественные деятели, журналисты из Латвии, Литвы, Украины, Грузии и Белоруссии.
Идея проекта «Восточного партнерства» была представлена 7 лет назад Польшей и Швецией. С тех пор прошло 4 саммита. Нынешний рижский в этой череде встреч стал первым после известных событий на Украине, которые, в свою очередь, произошли после саммита в Вильнюсе, где украинский президент Янукович отказался подписать договор по ассоциации страны с ЕС. Это, как известно, стало предисловием к Киевскому Майдану. Сейчас стремление вступить в европейское сообщество демонстрируют 3 страны – Грузия, Молдова и Украина, заключившие собственные соглашения об ассоциации. Отправляясь в соседнюю Ригу из Вильнюса, президент Литвы Даля Грибаускайте перед саммитом сказала, что главная его задача – подтвердить со стороны Евросоюза поддержку стран, желающих примкнуть к европейскому сообществу. Грибаускайте подчеркнула, автоматического включения в состав ЕС не будет. Страны, которые действительно хотят стать европейцами, со временем такими и станут. Это зависит от стремления правительств к реформам, обществ к демократии и соблюдению прав человека. «Если эти домашние задания будут выполнены, как в свое время выполнили их мы», — сказала президент Литвы, — «то Европа распахнет перед вами двери». В результате Рижского саммита Евросоюз пообещал в будущем представить безвизовый режим для жителей Украины и Грузии в случае, если к концу этого года будут зафиксированы положительные достижения по определенным критериям. Символично, что итоговое заявление саммита под термином «аннексия Крыма» подписали только страны Европейского Союза. При этом все, в том числе 6 стран Восточного партнерства, поставили свои подписи в резолюции по территориальной целостности Украины. Итак, послушаем разные оценки итогов Рижской встречи. В начале слово хозяевам, рассказывает латвийский журналист Удис Либетис.
Как прогнозировали, и саммит закончился, можно сказать, почти ничем. Те большие ожидания, которые возлагали и Украина, и Грузия по поводу четкой даты, когда будет подписан безвизовый режим с этими странами, таких объявлений или подписаний каких-то договоров на этом саммите не было. Больше на него можно смотреть как на такое место, где Евросоюз со своей стороны еще раз подтверждает, что будет соблюдать свои раньше взятые обязанности поддерживать идею европейского восточного партнерства. Но президент Еврокомиссии и президент Евросовета достаточно четко объявили, что этот саммит не имеет ничего общего с расширением Евросоюза. И это означает, что 6 этих государств не готовы к тому, чтобы в ближайшем будущем стать членами Евросоюза. У нас сравнивает ту ситуацию, в которой сейчас находится государство Восточного партнерства, с той, которая раньше была у Латвии, Литвы и Эстонии. В нынешних обстоятельствах всем всего хочется сразу и быстро. Но есть такое ощущение, что у этих государств Восточного партнерства нету такого понимания, как происходят дела. Ничего быстро не происходит, и европейская политика не всегда работает быстро, как хочется.
Журналист Удис Либетис, говорит литовский политолог Бернарас Ивановас.
Эксперт американский Литвак сказал, Америка и Европа имеют две возможности. Новый Потсдам Ялта, дать карандаш Путину, чтобы он прочертил бы линию красную на карте Европы, или новый план Маршалла для Украины, чтобы спасти ее. Должен констатировать, что Ялта-2 уже случившийся факт. И то, что произошло в Риге, я бы сказал так, это дым от Ялта-2, поскольку линия прочерчена, и она просто очевидна. Очевидно становится, где проходит теперь черта российского влияния. Хотим мы этого и не хотим. Путин добился своего, то есть новую красную линию в Европе и свои зоны влияния. Саммит вот этот, я думаю, как раз и оформляет некоторые аспекты вот этой красной линии. А Украина, ее судьба, к сожалению, оказывается, мало волнует и США, и Европу. Потому что если было бы иначе, было бы не пара миллиардов, а десятки миллиардов, как было на плане Маршалла, когда Америка действительно хотела спасти Европу от сталинизма. Теперь очевидно, что спасать Украину не будут, а будет таким государством раздробленным, с Донбассом, конечно, но вот это будет как такой нарыв, постоянно кровоточащий и не дающий Украине идти вперед. Потому этот саммит оставляет такое грустное впечатление. И то, что цены на нефть поднимаются, то, что российская экономика, вот как заявил Медведев, прошла кризис, это, я думаю, результат неких договоренностей, которых мы только можем предполагать, потому что это только дым, а самого огня мы не видим. Но все происходит не случайно. Так что Россия получает обратно свои ресурсы, и это плата за ее умиротворение. Но Украина проиграна, проиграна также Беларусь и Армения. Украины в этом контексте ожидать каких-то позитивных перемен в отношении ЕС, к сожалению, не стоит. А такие мелкие подачки, ну, это серьезно оценивать, я думаю, не стоит.
Бернарас Ивановас. Другой литовский политолог Альвидас Медалинскас не столь пессимистичен.
Главное в том, что Евросоюз остается верен своему принципу, диалог Евросоюза и восточных партнеров. Никакая третья сила какая-то не была, не должна вмешиваться в этот процесс. Евросоюз в такой ситуации, когда даже вопрос членства стран Западных Балкан, о котором была договоренность, этот процесс еще движется очень трудно. Евросоюз не хочет давать сильные гарантии насчет членства другим организациям, но процесс восточного партнерства важен с тем, что эти государства могли приблизиться к Евросоюзу, делая реформы, нормы принимая правовые. Это называется политическо-экономическая ассоциация. Рижский саммит пошел по этому пути, все-таки шаг вперед.
Сравнивают саммиты вильнюсский и рижский. Что вы скажете именно об этих двух точках? Сопряжены ли они политически?
Вильнюсский саммит происходил в более положительной атмосфере. Рижский — это трудное. Все мысли о Украине и что там делается. Украина и в Вильнюсе была важна, потому что все ожидали, вот Янукович подпишет, не подпишет договор. Рига важна для того, что больше отложений имплементации договора по ассоциации с Украиной не будет. Он должен будет выполняться. Европейские лидеры обсудили дальнейший вопрос ситуации в Украине. Как дальше общаться с Россией, как помогать восточным партнерам, чтобы они не боялись идти по европейскому пути.
Альвидас Медалинскас. Украина. О настроениях там из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Из 15 критериев, по которым оценивалось выполнение Украиной плана действий по либерализации визового режима, только по 10 можно говорить о полном их выполнении. Украинская оппозиция и представители парламентской даже коалиции, например, бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк, обвиняют сейчас в этом именно исполнительную власть, правительство. К сожалению, ключевой проблемой для Украины была и остается коррупция. На постсоветском пространстве Украина остается одним из самых коррумпированных государств. Ну и так или иначе, возможность безвизового режима для Украины связана с войной в Донбассе, вернее, ее окончанием или замораживанием этого конфликта, который продолжается уже больше года. В странах Евросоюза, конечно же, опасаются возможных миграционных рисков, того, что украинцы будут массово покидать свои дома в случае безвизового режима и переезжать в страны Европы. Европейские лидеры должны дать перспективы Украине. Но вот даже отдаленно никто не говорит в Брюсселе. Сколько может занять этот процесс, никто не знает. А что касается рядовых украинцев, то они о Рижском саммите ничего не говорят. Многие разочарованы сейчас очень сильно и нынешней украинской властью, и в позиции Запада в отношении конфликта на украинском востоке. Украина сталкивается с довольно серьезными проблемами. Надеялись на какую-то помощь со стороны Запада. Многих украинцев в первую очередь сейчас беспокоит уровень жизни, который резко упал и в связи с войной, и в связи с серьезными на этом фоне экономическими проблемами. Повысились сильно тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Очень много проблем с инфляцией.
Владимир Ивахненко, Киев. Теперь об отношении Грузии к итогам прошедшей встречи. У сотрудника «Радио Свобода», журналиста Кобы Ликликадзе, есть, кроме прочего, и личные наблюдения. Он работал как на Вильнюсском саммите, так и на Рижском.
Промежуток между Вильнюсским и Рижским саммитом в восточном пространстве произошли позитивные и негативные моменты. Возвращение Украины в этой орбиты, но мы видим, как отдаляется Азербайджан от демократических реформ. Режим Алиева арестовывает журналистов, находится в тюрьме наш коллега Хатиджа Исмаилова. Армения и Белоруссия сблизились в сторону Евразийского экономического пространства. Такое вот противоречие отразилось и на представителей свободного гражданского сектора. Последний день на саммите, когда перед национальной библиотекой стояли демонстранты представители Грузии, Украины, Молдавии, Литвы и Латвии, к ним не присоединились гражданские представители Армении, Белоруссии и Азербайджана, чтобы поддержать те мирные лозунги. Это плохая тенденция. Грузия не получила безвизовой режим на этом саммите, но было обещание, что когда Еврокомиссия оценит прогресс по исполнению реформ, тогда может в начале следующего года получить виза-либерализацию. По линии Европейского банка реконструкции и развития Грузия получит несколько сотен миллионов долларов для развития аграрного и банковского сектора. Это тоже неплохо, учитывая тот факт, что грузинская экономика переживает не самые лучшие времена. Я думаю, что к Рижскому саммиту Восточное партнерство, как и организация, пришла в худшем состоянии. Три государства, Армения, Азербайджан и Белоруссия, вообще смотрят в другую сторону. Три оставшиеся, Молдова, Грузия и Украина, намерены сближивать свои отношения с европейским пространством, но у них разные стартовые возможности и разного рода проблематика, что в целом, я думаю, Восточное партнерство превращает какой-то в замкнутый круг.
Получить для страны ослабление визовое. Кого больше всего волнует? Банкиров, студентов.
Если хорошо посмотреть декларацию Рижского саммита, там есть окно возможностей, как на Западе говорят. В частности, по линии программы Erasmus многие студенты грузины учатся в европейских вузах, видят, как живет в стране Европы. Аграрии могут использовать программу по сельскому хозяйству. Возможности есть, но большинство Грузии почему-то главный упор делают именно на либерализацию виз. Людям просто не терпится без виз путешествовать в Европу и подольше остаться в европейских странах. Но есть многие возможности, используя которых Грузия может трансформировать банковый сектор, систему образования, социальный сектор. И это шаг вперед. Даже если в том случае, что Восточное партнерство не обещает вступления в Евросоюз.
Грузинский журналист Коба Ликликадзе. Белоруссия, как известно, стоит особняком среди участников программы Восточного партнерства. На Рижском саммите республику представлял министр иностранных дел, говорит белорусская правозащитница Татьяна Ревяка.
Политики тех стран, которые принимают решения, в том числе выработки стратегии по Беларуси, услышали проблемы, которые существуют в странах Восточного партнерства. Но не было ощущения, что это каким-то образом учитывалось. Повестка дня, которая для нас, правозащитников, очень важная, ушла в сторону, в общем-то, и не звучала. Ощущение многоточия и недоговоренности. Часть политиков говорили, что результатов нет. Я бы так не оценивала. Ни отказ от участия в Восточном партнерстве, перспективной программы. Мы не то что вышли из изоляции, но не хотим в нее возвращаться. Политически важный сигнал.
Высокий представитель белорусского правительства поехал в Ригу, чтобы не оказаться в изоляции? Или есть какие-то сверхзадачи? Для чего Белоруссии находиться в этой программе рядом с такими странами, как Молдова и Грузия, народ которых хочет примкнуть к европейскому сообществу?
Вероятно, это противовес огромной зависимости и экономической, и политической от России. Это очень опасная зависимость, потому что мы заинтересованы в многовекторной. Это не просто слова. Желание уйти от полной зависимости от России может обернуть потери государственности Беларуси. Не думаю, что наше правительство готово сделать большой отрыв от России. Но иметь противовес – это баланс, и демонстрировать этот баланс – одна из целей, которая заставляет белорусское правительство участвовать в этой программе.
Татьяна Ревяка, Минск. Наше обсуждение итогов Рижского саммита Восточного партнерства, кстати, следующий намечен на 2017 год, завершает литовский политолог Вадим Воловой.
Украине был выделен кредит. Но напоминало это все больше желание Европы откупиться от Киева, нежели как что-то последовательное. положительные моменты в целом по программе Восточного партнерства, хотя бы то, что вновь состоялся саммит глав государств. Более или менее программа жива, хотя аналитики отмечают, что, возможно, этот саммит может стать и последним, потому что проводили эти саммиты такие энтузиасты, как Литва и Латвия, и далеко не факт, что будут проводить его другие страны. В целом складывается картина пессимистичная, но все будет меняться в процессе развития событий на Украине. Происходит разделение уже партнеров восточных по группам. Это положительный момент, такая дифференциация, потому что страны, у которых явная евроатлантическая ориентация, к ним и отношение должно быть другое, и поощряться они должны.
Это было мнение политолога Вадима Волового.
Политические итоги Рижского саммита Восточного партнерства подводила наш корреспондент Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В США набирает ход президентская кампания. На днях один из главных кандидатов республиканцев, сенатор Марк Рубио, выступил в Нью-Йоркском совете по международным делам с изложением своей внешнеполитической программы. Рассказывает Владимир Абаринов.
Учитывая наличие целого ряда неразрешенных острых международных проблем и прежнее место работы единственного соперника республиканцев Хиллари Клинтон, можно с большой вероятностью предполагать, что вопросы внешней политики займут на этих выборах основное место. Сенатор Марко Рубио первым выступил с развернутой критикой действий нынешней администрации и лично Хиллари Клинтон на международной арене. Марко Рубио представляет новое поколение американских политиков. Ему сейчас 43 года. Он родился в семье кубинских эмигрантов в Майами и сделал блестящую карьеру сначала в законодательном собрании Флориды, где стал спикером Нижней палаты, а затем выиграл выборы в Сенат США. Сенатор Рубио считается одним из самых опасных соперников Хиллари Клинтон. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» подсмотрела в блоге одного из политтехнологов Хиллари фразу «Марко Рубио пугает меня». Главная опасность заключается в том, что, имея такого соперника, как Рубио, Клинтон может забыть о надеждах выиграть выборы во Флориде, а этот штат был ключевым на всех последних выборах. Да и в масштабах страны избиратели-латиноамериканцы – один из важнейших электоральных ресурсов демократов. На выборах 2012 года за кандидата республиканцев Митта Ромни проголосовало лишь 27% латиноамериканцев. На этот раз большинство может проголосовать за Рубио. На стороне сенатора, кроме того, молодость. Хиллари Клинтон к моменту всеобщих выборов исполнится 69 лет. Старше был только Рональд Рейган. Сенатор Рубио – отличный оратор и очень обаятельный человек с лучезарной улыбкой. Его судьба – воплощение американской мечты. Как отмечают аналитики, он обладает всеми достоинствами, позволившими Бараку Обаме выиграть в 2008 году партийную номинацию у Хиллари Клинтон. Марко Рубио начал свою речь с утверждения, что международные события имеют в наш век глобализации прямое отношение к благополучию каждого американца.
С окончания холодной войны угрозы, стоящие перед Америкой, изменились, но потребность в американской силе осталась прежней. Она лишь возросла, поскольку мир стал более взаимосвязанным. В последние десятилетия технологии разрушили барьеры, мешавшие передвижениям и торговле. Наша национальная экономика превратилась в глобальную. Процветание нашего народа теперь зависит от его способности свободно и безопасно взаимодействовать на международном рынке. Осложнения в мире способны повлиять на положение американских семей почти в той же мере, как и осложнения в городе, где они живут. Они могут привести к удорожанию стоимости жизни. Целые отрасли могут лишиться рабочих мест и погибнуть. И потому сегодня, как никогда прежде, внешняя политика – это внутренняя политика. К сожалению, президент Обама, как я считаю, часто не соглашается с этой простой истиной. Он вступил в должность, будучи уверенным, что Америка слишком трудная добыча для наших противников, что она слишком рьяно участвует в решении проблем в слишком многих местах, что нам следует сделать шаг назад и заняться делами у себя дома. Он сократил оборонные расходы на сотни миллиардов долларов, и в результате наши сухопутные силы вернулись по численности в период, предшествовавший Второй мировой войне. Военно-морские силы на уровень до Первой мировой войны, а наши военно-воздушные силы сейчас самые малочисленные и самые устаревшие за всю свою историю.
Сенатор
Рубио обвинил Барака Обаму в забвении идеалов и ценностей, во имя которых создавалась и существовала Америка.
Он продемонстрировал пренебрежение к нашим нравственным целям, порой граничившие с презрением. Он критиковал Америку за высокомерие и за наглость, с какой она диктует свои условия другим странам. Он объявил перезагрузку с Россией, протянул руку Ирану, открыл отношения с Кубой, но не встретил взаимности. Он подружился с режимами, которые систематически препятствуют осуществлению каждого принципа, который издавна отстаивает наша страна. Ослабление нашей физической и идеологической мощи привело к тому, что мир сегодня гораздо опаснее, чем он был, когда президент Обама вступил в должность. Только за последние 2 года мы видели вторжение осмелевшей России на Украину и захват Крыма. Мы видели, как ИГИЛ распространилась по территории нескольких государств, как его боевики совершают жестокие зверства и пытаются создать халифат. Мы видели одну из самых чудовищных гуманитарных катастроф последних десятилетий, когда сотни тысяч сирийцев были убиты по прихоти тирана. Мы видели самую масштабную после Второй мировой войны волну беженцев, которая принесла нестабильность всему региону и подвергла целые поколения риску радикализации. Мы видели, как Китай быстро наращивает свои военные возможности и совершает акты агрессии в Южно- и Восточно-Китайских морях. И мы видели, как Северная Корея увеличивает свой ядерный арсенал и продолжает жестоко нарушать права человека. Мы видели также кибератаки против наших союзников и против нашего народа. Мы видели, как мирно протестующие граждане сталкивались с насилием своих правительств. А самое угрожающее, что мы видели, это то, что Иран расширяет свое влияние на Ближнем Востоке и угрожает уничтожить Израиль, тем временем приближаясь к обладанию ядерным оружием. Сделка, предложенная Ирану президентом, скорее всего, приведет к разрушению режима нераспространения ядерного оружия на Ближнем Востоке, и это может заставить Израиль принять решительные меры для своей защиты, что сделает войну с Ираном еще более вероятной. Отчаянное желание президента Обамы подписать соглашение, любое соглашение, побудило его поставить политиканство над политикой, заботу о своем наследии выше американского лидерства, интересы противников над интересами союзников.
Наконец, Марко Рубио всей силой своего красноречия обрушился на Хиллари Клинтон как бывшего госсекретаря.
Мы просто не можем себе позволить избрать нашим следующим президентом одного из главных проводников внешней политики этой администрации, лидера вчерашнего дня, чья деятельность на посту госсекретаря была в лучшем случае неэффективной, а в худшем — опасно халатной. Завтрашние ставки слишком высоки, чтобы полагаться на провальное руководство вчерашнего дня. Америка никогда не стремилась стать незаменимой мировой державой. Нас сделали таковой наши экономические и политические свободы. Свободные народы мира по-прежнему смотрят на Америку как на защитника наших общих идеалов. Слабо защищенные страны по-прежнему полагаются на нас в сдерживании агрессивных устремлений своих более крупных соседей. Угнетенные народы по-прежнему обращают свои взоры к нашим берегам, надеются, что мы слышим их призывы о помощи, замечаем их страдания.
По мнению Марко Рубио, Соединенные Штаты ни в коем случае не должны отказываться от своей роли лидера свободного мира.
Мы не можем принести мир и стабильность в одиночку. Но мир не может сделать это без нас. И вопрос, стоящий перед нами, заключается не в том, должны ли мы оставаться лидером, а в том, как мы должны исполнять свою функцию лидера в этом новом столетии. Какие принципы должны управлять нашей мощью в эту новую эру? В 21 веке требуется президент, который ответит на этот вопрос ясно и последовательно. Тот, кто сформулирует доктрину использования американского влияния в мире, и кто будет придерживаться этой доктрины с принципиальностью и твердостью, характерными для надпартийной традиции президентского руководства Трумэна, Кеннеди и Рейгана.
Далее сенатор перечислил ключевые принципы внешней политики, которым он намерен следовать на посту президента.
Моя внешняя политика покоится на трех основаниях. Первая из них — это американская мощь. Эта идея исходит из простой истины. Мир тем безопаснее, чем сильнее Америка. Когда Америка имеет самые могучие в мире армию, флот, военную авиацию, корпус морской пехоты, береговую охрану и разведывательное сообщество, конфликтов в мире меньше.
Второй принцип – защита экономических интересов Америки.
Когда Америка была основана, путешествие в Европу занимало более 10 недель. В 19 веке паровой двигатель сократил это время до 12 дней. В 20 веке самолет покрывает это расстояние за 6 часов. А теперь в 21 веке вы можете получить доступ к глобальным рынкам в одну секунду с помощью вашего смартфона. Миллионы лучших рабочих мест в этом новом столетии будут зависеть от международной торговли. Сегодня важнее, чем когда-либо, чтобы Конгресс предоставил президенту полномочия в сфере международной торговли, чтобы он мог завершить работу над транстихоокеанским партнерством и трансатлантическим соглашением о торговле и инвестициях. Став президентом, я буду использовать американское влияние, чтобы противостоять любым нарушениям в международных водах, в воздушном пространстве, киберпространстве или в космическом пространстве. Сюда входят экономические сбои, вызванные вторжением одной страны на территорию другой, а также хаос, возникающий вследствие осложнений в таких важных транспортных зонах, как Южно-Китайское море или Ормузский пролив. Россия, Китай, Иран или любая другая страна, которая пытается блокировать глобальную коммерцию, получит ответ моей администрации. Уйдут в прошлое времена, когда дискутировались вопросы, а под каким флагом шло судно, а наше ли это дело останавливать территориальную экспансию. В этом веке бизнес должен иметь свободу, чтобы уверенно действовать во всем мире.
Третий принцип – борьба за свободу и демократию во всем мире.
Мы должны признать, что наша страна является мировым лидером не просто потому, что она располагает лучшим оружием, но и потому, что она имеет высокие цели. Америка – первая в истории держава, действия которой определяются стремлением расширить не свою территорию, а территорию свободы. В последние годы идеалы, которые уже давно сформировали костяк американской внешней политики, страстная защита прав человека, твердая поддержка демократических принципов и защита суверенитета наших союзников, эти ценности были заменены в лучшем случае осторожностью, в худшем — откровенной готовностью предать эти ценности ради целесообразности переговоров с репрессивными режимами. Это не просто аморально, это противоречит нашим интересам. Wrong.
It is contrary to our interests. В ответах на вопросы Марко Рубио уделил внимание и России.
Прежде всего, позвольте мне определить угрозу. Угроза не обязательно исходит от России или народа России. Угрозу представляет Владимир Путин, который заявляет, что хочет быть лидером великой страны, хочет покончить с тем, что он считает унижением 90-х годов, и снова поставить Россию вровень с Соединенными Штатами и, возможно, с Китаем. А поскольку он не может добиться этого экономически, он решил сделать это военным путем, дать понять, что ни одна страна по периметру России не должна повернуть в сторону Запада, а обязана всегда оставаться на его стороне. Я на самом деле считаю, что санкции, которые были введены, хотя я хотел бы, чтобы они были более жесткими, особенно со стороны Соединенных Штатов, эти санкции покажут свою эффективность со временем. Они уже оказывают разрушительный эффект и на экономику, и амбиции Кремля. Путин уверен, что он может ввести агрессивные действия против Украины и потенциально против других стран, где имеется русскоязычное население, под предлогом его защиты. И эти действия не будут иметь никаких последствий. Он не верит, что эти государства способны причинить России достаточно сильную боль, за которую он заплатит цену внутри страны. И это одна из причин, почему они с такой параноидальной настойчивостью скрывают смерть российских военнослужащих, которых, по данным, обнародованным вчера оппозиционной группой, в боевых действиях на Украине погибло уже более 200 человек за последние полтора года.
Это был сенатор Марко Рубио, кандидат республиканцев на выборах президента США.
За выступлением Марко Рубио в Нью-Йоркском совете по международным делам следил Владимир Абаринов. говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Мадридская газета АБС, одна из наиболее авторитетных в Испании, продолжает публикацию серии репортажей о роли Венесуэлы в международной наркоторговле. Эта страна, по мнению газеты, стала в последние годы основным перевалочным пунктом для поставок колумбийского кокаина в Западную Европу и США. Некоторые из опубликованных материалов стали сенсацией. Из испанской столицы Виктор Черецкий.
Начало публикациям положило интервью с Лиамси Саласаром, начальником охраны председателя Национальной ассамблеи венесуэльского парламента Диосдадо Кабельо. Капитан третьего ранга Саласар, как и многие его сограждане, разочарованный в режиме, которому служил много лет верой и правдой, решил покинуть Венесуэлу. Оказавшись проездом в Мадриде, он выступил с разоблачениями, которые взбудоражили международные организации по борьбе с наркотиками. Саласар утверждает, что его шеф Кабельо, второе лицо в государстве, напрямую связан с наркокартелем «Лос Солис», которому принадлежит монополия в стране по части кокаина и, скорее всего, даже руководит этой преступной организацией. А брат политика Хосе Давид Кабельо заведует финансами картеля. Удивлены этой новостью были даже представители, живущие в изгнании венесуэльской демократической оппозиции, которые не поняли, зачем могущественному деятелю боливарианского режима понадобилась еще и роль наркодилера. Журналист Касто Окандо.
У меня все это в голове не укладывается. У нас давно сложилось определенное мнение о Кабельо. Мы связывали его с коррупцией, со злоупотреблением властью, с нарушением прав человека. А он оказался к тому же крестным отцом наркомафии. Но и этого, похоже, ему мало. Судя по свидетельствам Саласара, он не гнушается лично руководить переброской наркотиков, будь то 15 килограммов или тонна. А ведь речь идет о человеке, обладающем огромной властью, но который, похоже, не при резгует ничем для личного обогащения. Все это, конечно, не может не удивлять.
Разоблачения, сделанные Лиамси Саласаром, в какой-то степени отвечают на вопрос, почему именно через Венесуэлу отправляется на мировой рынок до 90% производимого в соседней Колумбии кокаина или 5 тонн зелья каждую неделю. По мнению газеты АБС, Венесуэла превращается в так называемое наркогосударство. Торговля кокаином там выходит на государственный уровень, и в нее вовлечены первые лица страны. Однако, насколько можно верить показаниям капитана Саласара? Не являются ли они, например, местью бывшему начальнику за какие-либо служебные неприятности? Диосдадо Кабельо категорически отвергает все обвинения капитана, заявляя, что международный империализм организовал против него заговор. Антоний Дакин, политэмигрант, в прошлом высокопоставленный чиновник венесуэльской администрации, лично знающий Лиамси Саласара, полагает, что его показаниям вполне можно верить.
Что касается капитана Саласара, то это человек, в показаниях которого можно не сомневаться. Это честный офицер, не причастный к коррупции. Он в течение многих лет служил при президенте Уго Чавесе, был его адъютантом, охранником и был ему предан лично. Затем, после смерти президента, он стал начальником охраны Кабельо. Разумеется, капитан разделял идеи боливарианской революции. Тогда что же с ним произошло? Дело в том, что со временем он стал свидетелем многих неблаговидных дел, творимых во властных структурах страны, что и подтолкнуло его к отъезду. Его свидетельства имеют особую ценность.
Но все же, что представляет из себя картель «Лос Солис» и как он действует? Антони Дакин.
Картель «Лос Солес» состоит из высших чинов венесуэльской армии, полковников, бригадных и дивизионных генералов. Они контролируют национальную территорию, включая пограничные с Колумбией регионы, где поддерживают контакты с наркодельцами. Когда грузовики с наркотиками попадают в Венесуэлу, все армейские пункты контроля на дорогах предупреждаются о необходимости пропустить этот транспорт без досмотра до пункта назначения, морских или воздушных портов страны. За подобные услугу военные получают вознаграждение от наркодельцов. Правда, все барыши при этом распределяются лишь среди высших чинов.
Впрочем, о том, кто входит в состав картеля, говорит уже само его название. «Солис» — это знаки различия на погонах венесуэльских генералов. Считается, что основными их партнерами являются две колумбийские леворадикальные группировки – ФАРК, Революционные вооруженные силы Колумбии, и ЭЛН, Армия национального освобождения. Группировки финансируют свою деятельность за счет наркоторговли. Эти террористические организации базируются в труднодоступных районах, прилегающих к венесуэльской границе. из Колумбии напрямую отправлять наркотики в США и Европу они не могут, поскольку за портами этой страны установлен жесткий контроль. Профессор Педро Ройк – автор ряда работ о наркоторговле в Латинской Америке.
В настоящее время Венесуэла превратилась в самый крупный перевалочный пункт наркотиков из районов их производства, находящихся под контролем колумбийских наркопартизан ФАРК и армии национального освобождения. Дело в том, что колумбийский флот полностью контролирует побережье своей страны и препятствует наркоторговле. Ну а Венесуэла представляет контрабандистам свою территорию, и ее силовые структуры не мешают потоку наркотиков.
Между тем, как отмечает испанская БСЭ, в последние годы картель Солис не ограничивается организацией беспрепятственного транзита через Венесуэлу колумбийского кокаина. Венесуэльские военные сами активно подключаются к международной наркоторговле. Это объясняется, как считает БСЭ, следующим образом. Во-первых, у колумбийских террористов часто нет наличных, чтобы расплатиться за транзит, и они расплачиваются частью груза. Во-вторых, военные приторговывают с колумбийцами оружием и взамен тоже получают кокаин. В-третьих, к ним в руки часто попадают наркотики, изъятые, к примеру, у тех колумбийцев, кто не захотел платить за транзит. Так что венесуэльские военные торгуют кокаином самостоятельно или через подставных лиц, используя для этого морской и воздушный транспорт. Самолеты с наркотиками, по данным Лиамси Саласара, отправляются с тайных венесуэльских аэродромов в Мексику, США, а также в страны Западной Африки, откуда груз переправляется в Испанию. Вот что рассказал по этому поводу председатель профсоюза полицейских Испании Хосе Мария Бенито.
Испания стала воротами для наркотиков в Европу. Правда, определенная часть зелья остается здесь для внутреннего потребления. Через нашу страну кокаин попадает даже в Восточную Европу. Так что определение Испании как ворот для наркотиков вполне оправдано.
Не так давно в Испании был захвачен частный самолет, который привез больше тонны кокаина. Его пилоты признались, что получили груз с Венесуэлы от военных. А вблизи западных берегов Испании полиция задержала судно, на борту которого находилось 2 тонны кокаина. И этот груз, как выяснилось следствие, тоже принадлежал венесуэльским военным, как и конфискованные недавно непосредственно на территории Испании 1400 килограммов кокаина. Прокомментировал для Радио Свобода это событие офицер управления по борьбе с наркотиками испанской полиции Карлос Родригес.
Это самая крупная партия кокаина, перехваченная непосредственно в Испании за последние месяцы. Как вы понимаете, для нас было очень важно захватить столь крупную партию. Хочу поблагодарить также коллег из США, поскольку в наши дни в борьбе с наркоторговлей международное сотрудничество необходимо.
Между тем, как отмечает АБСЭ, власти Венесуэлы, включая военных, делают вид, что усиленно борются с наркоторговлей. Хотя, по данным венесуэльского оппозиционера Антони Дакина, ими арестовываются только те наркодельцы, которые отказываются давать взятки, или же младшие офицеры, которые осмеливаются собирать поборы с наркоторговцев самостоятельно в обход начальства, как говорится, берут не по чину. Антони Дакин.
В последний год Венесуэла пыталась доказать, что постоянно перехватывает транспорты наркодельцов. Мол, мы пресекаем все попытки использовать нашу территорию и, в частности, воздушное пространство в целях наркоторговли. Но спрашивается, куда деваются наркотики с перехваченных самолетов? Об этом ничего не известно. Да и похоже, что преследуются лишь грузы, принадлежащие картелям-конкурентам. Все это весьма настораживает, учитывая, что коррупция пронизывает все государственные структуры Венесуэлы. Так, к наркоторговле причастны и высшие гражданские чины. Они участвуют, к примеру, в организации сети сбыта кокаина в Европе. Это для них быстрый путь обогащения. Таким образом, к наркоторговле причастны все властные структуры – суды, административные учреждения, министерства и, разумеется, вооруженные силы.
В настоящее время капитан Лиамси Саласар находится в Соединенных Штатах и сотрудничает с ДЭА, управлением по борьбе с наркотиками, которое намерено, по данным АБСЭ, использовать его показания для борьбы с наркопотоком из Венесуэлы.
О серии публикаций в мадридской газете АБС рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». We'll be right back. Международная Хельсинская конференция, 40-летний юбилей которой международное сообщество скоро начнет отмечать, состоялась летом 1975 года. Официально она называлась «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Решения совещания под официальным названием «Хельсинские соглашения» были подписаны 1 августа всеми участниками, лидерами 33 стран Европы, включая Советский Союз, а также Соединенных Штатов и Канады. Результат этих соглашений стал абсолютным сюрпризом для всех, кто их подписал, как с советской стороны, так и со стороны Запада, рассказывает Марина Ефимова.
Конференции по сотрудничеству в Европе советские лидеры, Молотов в особенности, добивались 20 лет, с 1954 года. Об их мотивах пишет американский историк Джон Гейдис в книге «Новая история холодной войны».
После смерти Сталина при новых лидерах, не готовых к массовым репрессиям, критика режима стала пробиваться, как трава, сквозь броню советской идеологии. Критику подавляли, но ее ростков было слишком много, а имена самых влиятельных критиков были настолько известны, что их убийство было бы чревато международными скандалами. Единственным оружием этих оппозиционеров были их пишущие машинки, их голоса, принципы и идеи. Но идеи заразительны, а советская система, защищенная только идеологией, обладала слабым иммунитетом. О непопулярности этой системы в покоренных странах Европы нечего и говорить. События в Восточной Германии 1953 года, в Венгрии 1956 года и в Чехословакии 1968 свидетельствовали не только о силе, но и о массовости недовольства. Понимая, что внутренние реформы слишком рискованы для их власти, кремлевские лидеры обратились к дипломатии. Если добиться от мира признания законности советского правления внутри своего блока, то оппозиционеры, во всяком случае европейские, превратятся из борцов за свободу в возмутителей спокойствия.
Попытки созвать конференцию тянулись десятилетиями. Генри Киссинджер говорил, что советские дипломаты восполняют настойчивостью недостаток воображения. Однако лидеры Америки и западноевропейских стран не спешили узаконивать право Москвы на доминирование в Восточной Европе и на включение Прибалтики в состав Советского Союза. Но годы шли, обстоятельства менялись, и в 70-х годах конференция, которой Кремль добивался, стала возможной. Об этом участник нашей передачи, историк, профессор Техасского университета Джереми Сури.
Мотивы Европы и Америки в этом случае были разными. В Западной Европе большинство граждан хотели замирения с Москвой, чтобы иметь возможность ездить в Восточную Европу и возобновить прерванные на годы связи с родными, друзьями и коллегами. Особенно настаивали на примирении немцы, у которых, можно сказать, половина населения осталась за советским кордоном. В отличие от них, для Соединенных Штатов это был вопрос безопасности и экономики. Главный интерес – контроль над вооружением. Не последним стоял вопрос и о новых рынках. Кроме того, смягчение межправительственных отношений сулило прекращение конфликтов холодной войны и в Европе, и за ее пределами.
Козыри для взаимовыгодной сделки на грядущей конференции в Хельсинки стороны готовили несколько лет, всю первую половину 70-х годов. Взглянем на этот противоречивый исторический период. Британский историк Фрэнсис Уинн в книге «Странные дни. Золотой век паранойи» писал о 70-х: «Трудно найти более безликое, незначительное десятилетие». Это восприятие поколения шестидесятников. Но вот что пишут более объективные историки, например, автор энциклопедической статьи «70-е в Америке».
В каком-то смысле это десятилетие было продолжением мятежных 60-х. Женщины, афроамериканцы, индейцы, гомосексуалисты и другие группы, отодвинутые в разряд меньшинств, продолжали бороться за свои права. Большой слой молодежи примкнул к протестному движению против войны во Вьетнаме и Камбодже. С другой стороны, поднялись новые правые, защищавшие консерватизм и традиционные американские ценности. С третьей стороны, уотергейтский скандал президента Ричарда Никсона и его отставка в 1974 году подорвали веру большой части американцев в честность и добрые намерения центрального правительства. Именно в 70-х в США действовала террористическая студенческая группа «Синоптики», устроившая несколько мощных взрывов, к счастью, без жертв, в 1971 году в здании Капитолия, в 72-м в Пентагоне и в 75-м в Государственном департаменте. Именно десятилетие 70-х породило те скепсис и разочарование, которые, по мнению многих политологов, превалируют в обществе по сей день.
Возможно, эти страхи и недовольства способствовали тому, что с конца 60-х годов в западном обществе возобладало желание покоя и мира, даже с коммунистами. начались попытки ослабить напряженность холодной войны. Французское слово «детант» – «разрядка» – вошло в обиход. В Советский Союз поехали первые западные слависты и политологи. В Америке поборниками разрядки стали президент Никсон, его советник, а позже госсекретарь Генри Киссинджер и следующий президент Джеральд Форд.
В подготовку Хельсинкской конференции Соединенные Штаты вовлекались неохотно. Вся инициатива исходила от европейцев. Даже Киссинджер, инициатор разрядки, эту идею не поддерживал. Он с недоверием относился к договоренностям, требовавшим согласия многих стран. Он предпочитал договариваться один на один. Так что сначала Государственный департамент просто поддался давлению европейцев. Но когда стала очевидна готовность Москвы принять многие предложения Запада, а также официально смириться с НАТО и с возрастающей роли Соединенных Штатов в Европе, тогда и Киссинджер включился.
К обсуждению на конференции были подготовлены три набора соглашений. Дипломаты на своем жаргоне прозвали эти наборы корзинами. Так уж и осталось в истории. Глаже всех проходили обсуждения второй корзины, экономической.
Из трех основных частей Хельсинкских соглашений вторая часть касалась торговли. Соединенные Штаты заключили договоры на продажу Советскому Союзу зерна и новых технологий. Вторая корзина включала и договоры о займах от США и от Западной Германии. Они вкладывали деньги в Восточную Германию, Польшу и Чехословакию, а те благодаря этому смогли покупать товары в Западной Европе. Это заметно оживило товароденежный оборот в Европе.
Советские лидеры считали самыми важными для себя соглашения первой корзины о соблюдении послевоенных границ, разделивших Европу на Запад и Восток, то есть соглашения, которых Кремль добивался с 1954 года. Читаем в американской энциклопедической статье «Хельсинские соглашения».
Первая корзина была оценена на Западе, с одной стороны, как бесспорный шаг к смягчению напряжения холодной войны, а с другой – как главная дипломатическая победа Советского Союза. В этом документе все страны-участницы конференции признавали неприкосновенность существующих границ в Европе, что закрепляло за Советским Союзом его территориальные приобретения в ходе Второй мировой войны и его позиции в Восточной Европе. Правда, учитывая возражения Канады, Испании и Ирландии, в текст была внесена оговорка, по которой установленные границы в Европе могут быть изменены в случае мирной договоренности государств. Эта поправка была сделана в надежде на объединение Германии. В документ было также внесено добавление заявления президента Форда о том, что Соединенные Штаты не считают законным насильственное включение в Советский Союз Литвы, Латвии и Эстонии. К этому заявлению присоединились главы государств, входящих в НАТО.
Тем не менее, советские лидеры добились своей цели и праздновали победу. Однако в Хельсинкские соглашения входила и третья корзина – гуманитарная, включавшая такие пункты, как уважение к правам человека и к его фундаментальным свободам – свободе обмена мыслями, свободе совести и религии, свободе передвижения. С самого начала подготовки конференции советские дипломаты старались преуменьшить значение этих пунктов, представляя их внутренним делом каждой страны. Западные участники, наоборот, считали эти пункты делом международной общественности и без них отказывались подписывать остальное. Споры продолжались вплоть до открытия конференции. Вот что пишет об истории подписания советской стороной третьей корзины профессор London School of Economics Владислав Зубок в статье «Хельсинкская конференция 30 июля 1 августа 1975 года».
На отношении Кремля к третьей корзине сказалась психологическая особенность переговоров. Текст готовился несколько месяцев и притом в постоянном накале споров, чуть ли не из-за каждой формулировки. Министр иностранных дел Громыко не мог поминутно консультироваться с Политбюро и лишь в общем информировал Брежнева и остальных о ходе дел. Но когда члены Политбюро увидели полный текст в канун конференции, они были ошеломлены. Подгорный, Суслов, Косыгин и Андропов предвидели в случае подписания соглашений опасное вмешательство международных сил в политическую жизнь Советского Союза. Но Громыко, чье министерство участвовало в подготовке текстов, удалось убедить Политбюро, что гуманитарные требования Запада – лишь слова. «Мы сами хозяева в своей стране», – сказал он. Было решено в Советском Союзе упоминать о гуманитарных пунктах соглашения туманно. Брежнев надеялся, что они пройдут незамеченными. Но он ошибся.
Прежде чем рассмотреть последствия Хельсинкских соглашений в Советском Союзе, посмотрим, как их приняли в Америке. Американская общественность, как и советские дипломаты, не придала значения гуманитарной корзине. Зато общее возмущение вызвало попустительство западных дипломатов Советскому Союзу в вопросе о положении стран Прибалтики и Восточной Европы. Правда, такую реакцию можно было предвидеть. Еще до конференции в Белый дом хлынул поток писем от американцев восточноевропейского происхождения. Либералы осудили президента Форда за то, что он избегал встречи с Солженицыным в канун конференции. Но после подписания соглашений на Форда и Киссинджера обрушились все. В прессе Хельсинские соглашения называли вариантом ялтинских, поделивших в конце Второй мировой войны Европу между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Форд потерял голоса и не был переизбран. Лишь много позже отношение к Хельсинским соглашениям изменилось.
Сам факт договоренности в Хельсинки изменил политическую атмосферу в мире. Эти соглашения дали надежду на то, что войны не будет, что Советский Союз отошел от практики враждебных демонстраций вроде Берлинского кризиса 1947 года или Кубинского кризиса 1962 года, что ситуация стала стабильнее и безопаснее.
Между тем, советские лидеры все еще надеялись на сохранение в стране политического статус-кво. Но одним из пунктов Хельсинских соглашений было требование опубликовать эти документы во всех странах-участниках конференции. И в Советском Союзе пункты соглашений были напечатаны в газете «Правда».
Любопытно, что Соединенные Штаты в лице Киссинджера тоже неохотно приняли гуманитарную корзину. Киссинджер считал, что исполнение этих пунктов будет требовать проверки, давления, и это затруднит более важные шаги по контролю за вооружением, развитию торговли и культурного обмена. Но оказалось, что именно третья корзина стала самым действенным орудием либерализации советского режима, потому что была подхвачена диссидентами. Публикация в «Правде» сыграла для Кремля роковую роль. Теперь диссиденты громко на весь мир требовали не абстрактной свободы, а выполнения обязательств, которые само правительство взяло на себя в Хельсинки. Конечно, активисты российских хельсинских групп, чешской «Хартии 77», польской «Солидарности» не сразу изменили ситуацию, но главные пробоины в железном занавесе были достигнуты благодаря их настойчивости, мужеству, а часто и героизму. И такого эффекта на Западе не ожидали.
Да и сейчас многие и в России, и на Западе считают роль диссидентов в развале Советского Союза преувеличенной.
Я убежден, что она была решающей. Во-первых, правительство постепенно поддавалось давлению диссидентов, отчасти потому, что репрессии немедленно становились известны всему миру и осуждались общественным мнением. А в то время советские лидеры уже не хотели быть осужденными и, главное, пристыженными западным миром. И еще важный фактор. Диссиденты, люди в основном артикулированные и талантливые, постепенно меняли мировоззрение своих лидеров. Михаил Горбачев прямо говорил о том, как влияли на него диссиденты, начиная с Пражской весны 1968 года, так что диссиденты образовывали своих лидеров, особенно новое поколение.
Такой вывод подтверждает и профессор Владислав Зубок в статье «Хельсинская конференция. 30 июля, 1 августа 1975 года».
Новое мышление Горбачева и его сторонников обеспечило мирное окончание самого опасного противостояния в новейшей истории. Лидеры горбачевского направления не были готовы проливать кровь своего народа за идеи, в которые они сами уже не верили. Вместо того, чтобы по-прежнему отбиваться от западных идей, Советская социалистическая империя, может быть, самая странная империя за всю историю человечества, совершила самоубийство.
Хельсинские соглашения, по мнению многих историков, были началом конца Советского Союза и началом труднейшего процесса формирования из развалившейся империи новых самостоятельных стран с рыночной экономикой и демократическим правлением.
Материал в преддверии 40-летия совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовила Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.